Дорогие друзья, да, вот, ну, мы, в общем, как бы думали, какой фильм выбрать. Может быть, это не самый показательный фильм Инны Суреновны, но, наверное, вот об этом тоже немножко поговорим. И фильм, который, Артем немножко говорил об этом, вот он как-то, мне показалось, остался в тени, да, в то время. На него как-то не очень обратили внимания, хотя вроде как он вписывается и по тематике, и по стилистике в целую череду подобных фильмов, снятых условно с 87 по 89-90 год. Но мне почему-то кажется, что вот он из них, может быть, наименее известный. Может быть, я не прав.
Он действительно очень мало шел. Вот смешно, но я впервые сегодня посмотрел его. Это, может быть, моя беда. Я его не видел тогда, в 88 году. Потому что у меня был такой трудный год перед открытием музея. Я практически почти никуда не ходил. Но я должен сказать, что для меня это полная неожиданность. И фильм, который немножко изменил картину последнего советского кино. На мой взгляд, оказался значительнее, чем я тоже читал о нем. Мне очень интересно было бы, какое впечатление у наших зрителей, а потом уже поговорить. Мне хотелось бы задать вопрос.
А все, наверное, все первый раз смотрели или кто-то видел его? Его в то время действительно очень мало показывали. Я тоже его почти не...
Его сейчас иногда показывают, да? По телевидению. Его показывают... Я коротко пока...
Да-да-да.
Я, собственно, почему... Как-то мы когда с нами обсуждали, почему я порекомендовал его включить. Мне кажется, что он, с одной стороны, вроде бы похож по эстетике на другие фильмы, с другой стороны, он действительно довольно необычен иногда по проблематике. Это иногда более удачно, иногда менее удачно. Но дело в том, что он как раз исторически довольно-таки показателен тем, что здесь вот эти вот размышления о том времени из... Именно из того, это не выход в какие-то такие совсем философские отстраненные вещи. Здесь есть философские вещи, разумеется, как, но здесь нет выхода в чистую абстракцию, которую разрешили в это время. И с другой стороны, здесь нет каких-то вот таких откровенно прям вот совсем бытовых деталей. Они, опять же, здесь есть, они здесь не самоцель. И, в общем-то, этот фильм действительно очень странно на него была реакция, потому что когда он вышел в конце 80-х годов, его, как я понимаю, на студии и в ближайшем профессиональном окружении приняли как раз очень хорошо. И его, в общем-то, показы, собственно, те немногие показы, которые были, они находили отклик и говорили, что вот этот фильм, даже в каком-то смысле, я несколько раз встречал упоминание, что тогда современники даже называли его вот квинтэссенцией такого вот перестроечного кино, и говорили, что вот здесь многие темы, мотивы сошлись, и мотивы даже, в том числе, не всегда в кино отражены, а вот эти вот связанные с тем, что теперь, чем теперь является там партийная совесть и так далее, переосмысленная уже в новом контексте. И, тем не менее, действительно, довольно быстро вдруг вот череда фильмов более таких, может быть, более ярких, она его затоптала, что называется. И действительно, этот фильм как-то вот сейчас живет так несколько отстраненно.
Хотя, очень странно живет, потому что особенно вот в среде младших наших коллег, там, возраста 25-35 лет, киноведов, они очень часто делают всякие программы про перестройку, про 90-е годы, напрочь игнорируя этот фильм абсолютно, то есть они иногда действительно вытаскивают какие-то редкие вещи, но вот это я слежу немножко так за тем, что делать, потому что нам предстоит через год делать большую программу к третьей выставке вот этого нашего. Оттепель, у нас было оттепель застой, впереди у нас перестройка. И я так шерстил за последние годы, кто чего показывал, и его категорически нет, он, по-моему, вытеснен астеническим синдромом абсолютно. Ну, я объясню, почему я такую провожу параллель. Она действительно актуализирована вот этой нынешним вниманием к женщинам, не знаю, как это правильно сейчас корректно выразить, в общем, ну, к фильмам, снятым женщинам. Вот. И у нас главный фильм, снятый женщиной перестроечной, это «Астенический синдром», который вытеснил все, и в том числе другие фильмы, снятые в это время женщинами. Поэтому вот...
Да, у нас «Маленькая Вера» была таким знаменем этого времени. Но самое удивительное, я сегодня впервые понял, как был подготовлен фильм «Бесконечность».
«Бесконечность», да.
Потому что это прямо вот путь к подведению итога. И если «Бесконечность» действительно пограничный фильм между концом Советского Союза и началом новой России, то понятно, что вот эта картина была самая близкая, наверное, к мироощущению Марлена Куцеева. Я не знаю, обратили ли вы внимание, что здесь, да, из «Вечера поэтов»
там идет вдруг
да, два, значит, рождественские, да, и Белла Ахмадулина, да. Вдруг, вот среди всего этого мусора, который валяется в этом доме, который посещает герой, вдруг оказывается в том числе и вот та романтическая линия, которая была в заставе Ильича с «Вечером поэтов», с этими надеждами на обновление тогдашнее. Это очень горько на самом деле. Я думаю, что здесь именно в чем-то даже превысило, превзошла обобщение Марлена Мартыновича. Марлен Мартынович сделал эпическое произведение, начинающееся чуть не в XIX веке, и он как бы подводил итог целому столетию, а вот Инна взяла через человека и его биографию, которая постепенно реконструируется в наших глазах, причем я хочу еще раз обратить внимание на то, что здесь автор сценария Юрий Чекачихин, который был одним из ведущих журналистов эпохи перестройки, он из «Новой газеты», вы знаете, наверное, его трагическую судьбу. И Чекачихин был из тех журналистов, который как раз все время наблюдал за молодежью. Это его, наверное, центральная тема – судьба молодежи. И для меня в этом фильме, хотя я понимаю, что Инна очень много привнесла, особенно в понимании главного героя, это ее тема, тема человека, размышляющего над своей судьбой и как ему поступить, что она экзистенциальная такая тема, да? Но вот та молодежная линия, которая здесь, тот фон, который привнесен, и, кстати говоря, замечательно найденная стилистика через длиннофокусную оптику. Значит, вы обратили, наверное, внимание, что это Валерий Гинзбург, который оператор, это оператор Шукшина, это брат Галича, родной Александра Галича, человек, который был одним из ведущих операторов студии Горького, и который здесь совершенно обновил свою манеру, что он почти никогда не делал до этого. В общем, он снимал с Герасимовым, у него очень точные, реалистические были фильмы. Вот здесь вдруг он пошел на то, чтобы снимать не просто длиннофокусной оптикой, которая сплющивает перспективу и делает почти незримым это движение на нас, ощущение, что человек почти стоит на месте, но он к тому же удвоил, утроил изображение через отражение, через тени, через... Он все время делает это расщепление не только личности, но и реальности. Она здесь все время доходит до абстракции. Он удивительно, что то, что делали наши леваки в это время, там довольно много было экспериментов молодых операторов, которые пытались выйти на уровень абстрактного кино. Я вдруг сегодня с удивлением увидел, что Валерий действительно понимал эту тенденцию, но он очень точно ее вставил в эту документальную среду, где происходит развоплощение реальности. Она вдруг становится не вещественной, а отраженной. Она становится вдруг умозрительной. И понятно, почему здесь это умозрение, потому что главный герой, который пересматривает себя, мы фактически его мироощущение получаем через эту операторскую манеру, которая, конечно, с Инной вместе
абсолютно... Плюс Битакам переведен на 35 миллиметров. Да, это, наверное, да. один из первых опытов в советском кино.
Да. Здесь иногда это именно на общих планах, как правило, натурных общих планах, вдруг изображение, и то, что оно, это, конечно, очень странно сейчас смотреть, потому что я как раз пленочную копию не видел, я смотрел видеокопию, там это все унифицировано, ну, как-то смотрится, как
идеально. Пленки это дело, конечно,
здесь, когда
сразу.
Вдруг на пленке изображение качества ВХС, то это очень странно, вот эти строчность телевизионная, и это, в общем-то, как такой вот... в то же время такой усредняющий мир, то есть как через пелену какую-то. То есть,
вот, как она, через мне кажется, пелену, они вдвоем пользуются всем арсеналом, начиная от гула работающей камеры, которая несколько раз возникает с прямой записью звука, где они даже не пытаются, собственно говоря, уничтожить этот гул работающей 30-миллиметровой камеры.
Это было как раз, когда она эти любить снимала.
Я имею в виду, что у нее здесь вот весь этот арсенал. Черно-белое изображение, цветное изображение, почти вираж, в общем, бетакам, то есть все, причем варианты перехода с бетакама на 35, с 35 на бетакама, которые вроде бы не мотивированы переходом сцены, да, они скорее вот рассказывают про этот переход состояния героя, который вот сейчас вот буквально двигается в этом самом кадре еще на 35 снято, а здесь вот без всякого почти монтажного стыка, хотя мы понимаем, что он там есть, да, но фактически это сделано как такой переход, да, Наумхельдж?
Да, ну, сделано вообще.
Как я сказал, немотивированный переход, время это казалось немотивированным.
Он мотивирован
внутренним состоянием.
Там замечательно еще одна вещь, там она замечательно сымитировала иногда хронику, иногда это абсолютно стопроцентная хроника, и она пускает не только героя в реальную среду, но она актеров подстраивает в реальной среде к герою, то есть у нее такая смешанная реальность и документальная, и игровая. Я должен сказать, что это сделано довольно умело. Это очень редко в нашем кино. Это делали, между прочим, немецкие режиссеры, это делали французы, делали. Но вот наше кино как будто... Вот здесь один из лучших образцов. Вот после Хуциева, она не случайно в студии Горького была очень близка тогда к группе «Заставы Ильича», и потом она, конечно, дружила сейчас с Мартыном Мартыновичем. Вообще с этой картиной все неожиданно. Даже Тревердиев, который здесь... Настолько не похож на себя. Да, вот он, конечно, был замечательный драматург, композитор. Он у нас преподавал звук в кино. Значит, и на их курсе, и на нашем киноведческом. Он был нашим мастером, совсем молодой еще тогда. И он только постигал азы кинематографической грамотности. Но к 1988 году у него уже был огромный послужной список. Уже чего только не было к этому времени. И я еще раз порадовался за него, потому что он все время обновлялся, он же никогда не был догматиком собственной манеры, как некоторые композиторы, которые из фильма фильм повторяют свои интонации, свои приемы. Здесь абсолютно другой Тревердиев, который не похож ни на Карика, ни на все фильмы, которые мы знаем с его участием. Потом еще одна вещь, которая меня сегодня поразила. Она отказалась от звездных актеров. Обратите внимание, что здесь все неизвестные актеры. Ей бы не отказали, если бы она обратилась. Она до этого снимала, она снимала крупнейших актеров, да, и известно, там, начиная от Ефремова и кончая, там она открыла заново лучших, ну, тут же Хаки Жакова, который я вспоминал, да, и у него снимались очень хорошие актеры. Здесь она сняла абсолютно известных. Она взяла очень хороших и неизвестных актеров. Причем тут у нее есть театральные актеры, которые играют не театрально. Для меня это вот удивительно, как она сделала эту сцену свидания с первой любовью вот в больнице, да? И я сначала так испугался немножечко, потому что чуть-чуть прошла театральность такая. И потом вдруг она, я понял, она делает. Они играют сначала понарошку, они как бы близки, а потом они сближаются, и вдруг уходит театральность, и остается такая тонкая, нюансированная кинематографическая игра, что она использовала театральную стилистику для того, чтобы показать не совсем искренние отношения с тоской вот о былой любви, которая прошла. Это для меня неожиданность, потому что я такого... Такое редко встречал в кино. Бывали такие случаи, например, у Алена Рене есть в его поздних фильмах такое сочетание театральности и кинематографичности, когда он играет открыто с театральностью игры актеров. Но там другая совершенно, там маскарад, там притчи, там.
Но в этом смысле у Хуциева тоже последний фильм, да. Он наследует, да, именно, да, тоже неизвестные актеры, тоже вот этот на грани между театральностью, да, и переходом. Поэтому он действительно очень такой пред
Да, но единственное, здесь же Евдокия Германова, которая вскоре после этого станет достаточно... Звезда не звезда, но известная.
Ну, в то время почти звезда из молодых.
Да,
я помню.
Это как раз здесь с ней, отчасти, может быть, именно из-за того, что был понятен потенциал актрисы, и, видимо, первоначальный сценарий давлел. Здесь, в общем-то, здесь такая спорная, вот это, мне кажется, вещь, она интересная, но то, что это единственный персонаж, с которым он циклически снова и снова встречается, и единственный персонаж, который размыкает вот эту вот череду встреч, нарушает ее. В общем-то, в принципе, как раз и тогда отмечалось, что много, то есть, что вот это какое-то нарушение такое, вот такого
общего принципа построения.
Общего принципа, да, что это перегруженность приводит и так далее. Но мне кажется, к перегруженности это не приводит, и это, в общем-то, как раз скорее оправдано самой Германовой, с которой...
Ну, все-таки к этому времени она уже узнаваема, потому что она еще так не молодая звезда, хотя она уже в приличном, ну, в смысле, ее уже лет 30, наверное, в это время. Каких-то 5, да, все там. Ну да, но такая, конечно, она, наверное, узнаваемая. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, высказывания, я буду подходить с микрофоном, поднимайте руку. Или можно спуститься к нам.
Правда, мне очень интересно, мне лично было, очень хотелось бы услышать мнение людей, которые впервые увидели такой кинематограф.
Настолько необычно, что люди еще пока не готовы
сказать. Да, не очень привычное кино.
Особенно не очень привычно в контексте того, что мы показываем в этом цикле. У нас в основном фильмы были немножко другие по структуре, по поэтике. Ну вот мы,
конечно,
в данном случае здесь, на вроде, казалось бы, совсем не склонном к такому типу кинематографии Рошале, решили показать вам что-то другое. Ну тогда, пока еще не созрели наши зрители, немножко это традиционно. Рошаля Туманян, Туманяна Рошале, что известно?
Ну, вы знаете, у меня ощущение, что Инна была скорее ученицей Михалыча Ромы, она была близка к той группе.
Почему не пошла к Довженко?
На Довженко не знаю почему. Вот это не, я сказать не могу, она пришла к Рому, потом она вот 2 года прослужила во ВГИКе, поступала вот вместе с нами. Почему не пошла, не знаю. Вот удивительная вещь, она все время на Михалыча ориентировалась, и как все ромовские ученики, отчасти вот что-то у него взяла. Ведь Ром учил не столько режиссуре, вернее, он пытался, у него лекции, где он говорит о мизансцене, о монтаже, о соотношении с литературой и так далее. Но все его ученики говорят одно и то же. Я говорил с Сашей Метой, я помню, как ваш ученик на юбилее Рома сказал, что какое счастье, что есть люди, на которых можно равняться, они говорят правду. Это сказал Шукшин со сцены Дома кино. И вы знаете, я думаю, что Инна была в каком-то смысле в створе вот этой группы, которая сказала, что хватит врать. Вот каждый потом старался говорить свою правду, другой вопрос, что там Тарковский говорил одну правду, Вась Шукшин другую правду. Ну, то есть они как бы дополнительные, в то же время каждый шел своим путем и пытались сделать более коммерческие, может быть, там какие-то более успешные фильмы, ученики более следующего поколения. Ну и те тоже, там, где Кончаловский был, у нас будущий год, надеюсь, будет посвящен Рому. Но Инна была с самого начала ориентирована на Михалыча, на его такое нравственное чутье, на его ответственность, на его покаяние, потому что он действительно покаялся перед всеми. Он сказал, я не думал, что я укреплял своими ленинскими фильмами культ вождя, я думал, что я показываю, каким вождь должен быть. А оказалось, что это играло на противоположное. И для него это был ужасный удар, такое осознание того, что он играл не ту роль, и он честно об этом сказал в Америке, и он сказал ребятам, которые это не каким-то там, сказал своим ученикам. Я думаю, что для нее это было таким компасом, да?
И вот это существование между документалистикой и игровым, и что для позднего
да,
Рома.
Это тоже,
тоже
и то, да? Что ее то, что
отказ, привлек. Отказ как бы от художественного в пользу.
Да, в сторону документального, попытка найти баланс. Потом у Инны была еще одна замечательная черта, она все-таки философ, это не случайно было. Она подходила к каждому сюжету, за который она брала. И даже когда такая картина, казалось бы, ну вот все равно Бержерак рыцарские, да, мифы, вот, пересаженные на школу. На самом деле это было опять размышление об идеале и реальном поведении. То есть это экзистенциальная проблема. То есть, можно сказать, такой наш отечественный экзистенциализм, который проходит через все ее фильмы. Я говорю, я предыдущие фильмы видел, а этот нет. И как для меня сегодня вот подтверждение, что, пожалуй, она... Что?
Как раз просто про этот фильм, вот вы заговорили про мотив покаяния в связи с Ромом, а как раз к этому фильму была претензия тогда критики, в нескольких текстах встречающихся, почему здесь, если герой признает вроде бы, что вот он взял взятку, почему нет покаяния? Почему нет деятельного покаяния?
Когда-то было такое время, когда всех требовали, это до сих пор продолжает
постоянная...
Навязчивая идея с покаянием.
Это вот постоянно, да, почему нет покаяния, и, в общем-то, даже в этом смысле как раз фильм, вот, что вот здесь нет, что... Нет четкой морально-этической концепции. И в этом смысле, конечно, показать, что это просто, мне кажется, это просто не предусматривается вот таким строем фильма. То есть строй фильма сам по себе, он такой скорее медитативный, нежели гражданский.
Но обратите внимание, как называется фильм. Название «Комментарий к прошению о помиловании». Значит, во-первых, прошение подает не герой, как понятно, что это прошение авторов. Но они не говорят прошение о помиловании, а это комментарий к прошению о помиловании.
И прошение о помиловании пока еще не вынесен приговор.
Который, да, приговор еще нет.
Потому что мы находимся в этом зазоре.
Суд еще будет.
Да.
Это очень интересно. И, кстати, я сейчас вдруг вспомнил еще один фильм. Дело в том, что в это время Герц Франк сделал фильм о осужденном на смертную казнь.
Высший суд.
Документальный фильм, который... Я не знаю, кто-нибудь видел этот фильм?
Да.
Ой, ну это очень приятно. В общем, это одна из самых сильных картин наших шестидесятников. Герц Франк сделал картину о человеке, который был приговорен к смертной казни, когда еще была смертная казнь по Уголовному кодексу. И человек этот покаялся, искренне покаялся. Он... Герц снимал его, пока не привели приговор в исполнение, и он очень надеялся, что вот эти серии интервью, которые он показывал откровенно на экране, будет как бы таким аргументом для судей, что, может быть, его помилуют, может быть, все-таки отменят смертную казнь в принципе и в приговор этому человеку в частности. И суд не прислушался, и приговор привели в исполнение. И для Герца это был ужасный удар, но и для нас всех это было ощущение абсолютной несправедливости государства. Если человек покаялся, и поскольку Пушкин действительно говорил о том, что милосердие выше правосудия, государство не желало прислушаться, но это не только Пушкин, а Пушкин как бы утверждал эту истину, и мы не прислушались тогда. Ни к Пушкину, ни к Христу, ни к тому, что, в общем, на самом деле является действительно высшим судом. И Герц очень точно назвал фильм «Высший суд», который совсем не человеческий суд.
Неземной.
Неземной, да. Но для него это был удар ужасный, что не прислушались и не помиловали. И проблема-то сегодня стоит еще более остро, чем тогда.
Я еще обратил внимание, что, по-моему, ни в одном советском фильме не показывают так много денег самых разных купюр. Крупными и средними планами. Почти все существовавшие на тот момент. Но там они пересчитывают, а тут и все-таки там все время мелкие одни и те же. А тут и разные рубли, трешки, пятерки, десятки, четвертаки. А прям целые... Это таким образом, она, вы знаете, а потом я вдруг понял, речь идет про взятку.
Конечно.
И хотя саму эту взятку не показывают, она таким образом все время напоминает, что вот эта вот денежная тема, то есть это абсолютно осознанный художественный прием, да, который последовательно проведен через весь фильм. Пожалуйста, если созрел кто-то для высказываний и вопросов. Нет?
Нет, ну ладно.
Но это тогда комментарий к размышлениям, размышления к комментариям. Спасибо, что вы пришли сегодня.
А, скажите, у нас... а какие еще были фильмы потом? Были это еще?
Последний фильм.
Это последний, да?
Это ее последний фильм. К сожалению, она заболела и дома где-то
так. Это фактически, ну не то чтобы фильм «Завещание», но теперь... Получается, что так.
Получилось, да, что это такое подведение итога.
Она не думала, наверное, что это будет последний фильм, да. Но в результате получилось так. Хотя она прожила еще, она же достаточно долго, да. Но потом там на студии начались тоже, в общем, как бы проблемы. Она все-таки была привязана.
Она как раз занялась «Зодиаком».
Да. Но «Зодиак» все равно был на технической базе.
Она очень много сделала для того, чтобы вывести молодежь к студии «Горького». То есть она посвятила себя продюсерской такой, я бы сказал, деятельности.
Через две недели в 18.30 мы в этом зале будем показывать фильм Али Хамраева «Сад желаний». Тоже, в общем, из того же времени, из 80-х годов. Пожалуйста, приходите. У нас много всего еще предстоящие недели перед каникулами, так вот складываются обстоятельства. У нас будет небольшая, но очень интересная программа нового кино стран Балтии. И в том числе я хочу обратить ваше внимание, там будет документальный фильм от следующего воскресенья, посвященный Балтийской новой волне в документалистике. В прошлом году сразу три страны, Латвия, Литва и Эстония, сделали такой документальный фильм о своей новой волне документальной. Мы показывали эти фильмы несколько лет назад, когда у нас была специальная программа то в кратких историях кино Эстонии. И мы знали и Литвы, и мы знали о том, что этот фильм делается. Вот он наконец-таки закончен, и фактически мы его первыми покажем в России. Поэтому вот, если вы интересуетесь старым кино Советского Союза, я обращаю ваше внимание на этот фильм. Хотя там будут и другие интересные фильмы на самые разные темы, анимационная программа будет. И кроме того, у нас будет еще несколько таких небольших программ. Мы все-таки делаем программу к 120-летию Джакометти. Мы покажем документальный фильм о нем и несколько раз покажем последний портрет, игровой фильм, который был снят про Джакометти несколько лет назад. Он у нас был в прокате, но вот мы решили воспользоваться этим и повторить. И еще одна наша такая большая, но она небольшая по продолжительности, но большая по значению, потому что мы ее несколько лет готовили. Это ретроспектива Сергея Дворцевого, который на следующей неделе открывается там в инженерном корпусе. Мы покажем все фильмы, снятые Сергеем, он сам будет представлять их. И он особо просил обратить внимание, что он специально для этого фильма сделал, там у него есть одна новая редакция, он сделал хорошее сканирование с негативов. И это, в общем, было его решение, потому что была возможность 35 показать, но вот ему хочется впервые именно в Третьяковской галерее показать результат сканирования его фильмов, снятых на 35 мм, которое проходило при его непосредственном участии. Поэтому это такая еще, с одной стороны, мы показываем фильмы, которые, наверное, многие из вас видели, но с другой стороны, в том виде, в каком вы не видели. Поэтому вот, хотя остается всего три недели, но довольно много у нас всего интенсивного. Продолжается большой фестиваль мультфильмов. Сейчас у нас в 19.30 будет лекция Нарштейна. Там, по-моему, осталось последние 7 билетов. Но в кассе, наверное, уже не будет. Если вот вы сейчас купите электронно, если вы решите туда пойти, то тогда у вас возможность такая будет. Спасибо всем. Спасибо, Наум Хельч. Спасибо, Артем. Всего доброго.